Я вас категорически приветствую. Ты, наверное, хочешь, чтобы я рассказал про спецоперацию на Украине, но про это я тебе ничего не расскажу. Можешь смотреть ролики «Война и мир» или «Изолента». Там эта тема раскрыта мной богато. А тут сегодня немного о другом. В свете известных событий Россия, как известно, решила отказаться от расчетов за газ с недружественными государствами в долларах и евро. Оплату от этих самых недружественных государств теперь будут принимать только в рублях. И это вовсе не потому, что у нас закончились рубли. Просто когда России врубили очередные санкции, часть банков лишилась возможности работать с иностранной валютой. Ну а по ходу еще и наши валютные резервы, которые хранились за рубежом, по беспределу заморозили. Ну и что теперь прикажете делать? Услыхав про газовый рубль, первыми подняли крик японцы. Японцы заявили, что вообще не знают, как теперь платить за газ. Хотя, казалось бы, а что тут непонятного? Берешь свои иены или там баксы, что там у вас есть, и меняешь на рубли. После чего несешь рубли в кассу и совершенно спокойно совершаешь покупку русского газа в нужных объемах. Но, надо понимать, японцы громко выступили по какой-то другой причине. Газа у России они покупают мало, да и тот берут строго сжиженный, а его на рублевую оплату вроде пока что не перевели. Ну да, бог с ними, с японцами, поорали и затихли. А вот озабоченность итальянских и немецких промышленников вполне понятна. Россия – главный поставщик газа на европейские рынки. И даже если американцы с арабами снизойдут и заменят тоталитарный российский газ своим свободным сжиженным, страшно представить, сколько он будет стоить. В общем, министры стран Большой Семерки идут в решительный отказ и утверждают, что требование платить рублями – это нарушение действующих контрактов. И на такое они пойти не могут. Вот тырить наши деньги – это пожалуйста. А платить рублями – no, nicht nein. А российское правительство твердо стоит на своем и говорит, что ни от каких обязательств не отказывается. Газ, говорят, продаем всем желающим. Только платить по контрактам теперь придется в рублях. Ну, что там и как в итоге получится, скоро увидим. Но, как ни крути, сроки контрактов имеют свойство заканчиваться. А заменить российский газ в нужных объемах Европа не сможет никак. Нет никаких сомнений в том, что весь этот ужас – и это только начало. И вслед за газом на расчеты в рублях могут перевести и продажу нефти, а следом за ней – хлеб, удобрения, ну и там все остальное. У нас много чего есть на продажу. И, разумеется, все это вызовет реальную ярость со стороны Запада. Ну, хорошо же общались. Вы нам нефть, мы вам санкции. Нормально сидели, что началось-то? Глядя на такие расклады, стоимость газа в Европе влетела за 1,5 штуки баксов за 1000 кубов. Потом, правда, цена откатилась до 1200, ну и это с прошлогодней ценой в 250 баксов. Даже как-то неловко сравнивать. В общем, как-то так получилось, что глубоко продуманные санкции создают сложности не только и не столько России, но и самим организаторам санкций. Надо же, как неожиданно получилось-то. Вот бывают же такие совпадения. Неужели кто-то мог такое предусмотреть? Не поверишь, конечно, мог и предусмотрел. Ну, этот, у которого очень много сжиженного газа. Сжиженный газ, что характерно, сильно дороже идущего через трубу. Ну, а раз дороже, значит, и прибыль с продажи такого газа больше. И старуха Европа с американского кукана никуда уже не соскочит. Насажена надежно. Как там в известной русской частушке? Нравится, не нравится, покупай, красавица.
Спонсор выпуска – Модульбанк. Первый банк для предпринимателей. Он технологичный, надежный, а главное – с персональным подходом к каждому клиенту. Модульбанк знает, как работает реальный бизнес и понимает его потребности. Страшный сон любого предпринимателя – это блокировка по закону 115 ФЗ. Модуль Банк предлагает защиту от такой блокировки, а в рамках антикризисной поддержки банк запустил по-настоящему бесплатный тариф. 0 рублей навсегда, без ограничений по оборотам и срокам действия бизнеса. Узнать подробности и открыть счет можно по ссылке под роликом.
Рядовых россиян гораздо больше волнуют, понятно, не всякие там газовые фьючерсы, а цены на гречку и сахар. В безумные 90-е, когда мир вокруг нас рушился на глазах и на окраинах в полный рост шла гражданская война, у многих сограждан выработался рефлекс. Как только почуешь приближение очередного катаклизма, срочно закупай товары первой необходимости. С катаклизмами в родной стране, как ты можешь заметить, и сейчас полный порядок. Эти самые катаклизмы у нас случаются с пугающей регулярностью. Ну и время от времени граждане вдруг нутром чуют. Оба-на! Опять приехали. Истинно говорю вам, наступают последние дни. Хватай мешки, беги в лабаз. Сметай с полок соль, спички, мыло, туалетную бумагу, ну и другие страшно дефицитные товары. Правда, в парочку последних кризисов из магазинов выметали мерседесы и другие дорогие машины, а не соль со спичками. Но в настроениях граждан это не меняет ничего. Надо бежать и надо хватать, пока есть. Мерседес и соль без разницы. В общем, на этот раз истерия приключилась сахарно-гречневая. Приключилась, правда, ненадолго, даже неделю не продержалась. Еще вчера адские толпы метались по Ашанам и Пятерочкам, волоча ходули, набитые крупой и сахаром. Ну, хотя, казалось бы, еще карантинные запасы не все сожрали. Куда вам еще-то? Но истерия прошла. И сегодня сахар снова лежит во всех лабазах. И никакого ажиотажа нет. О чем это говорит? Это говорит о том, что народные массы не проведешь. Всем уже понятно, что это были не последние, а предпоследние дни. Так что терять бдительность недопустимо. Надо зорко следить за бабками у подъезда. Вот как только бабки куда-то метнутся и что-то потащат, ты не зевай, беги за ними и хватай все подряд. Наши бабки не подведут. В начале марта российский МИД заявил, что Российская Федерация не намерена мириться с действиями коллективного Запада, который регулярно нарушает нормы международного права. Сообщили, что участие в Совете Европы для нашей страны отныне никакого практического смысла не имеет. Процитируем МИД. «Пусть наслаждаются общением друг с другом без России». Покинутые нами европейские страны срочно собрали внеочередное заседание Совета и постановили вышедшую из Совета Россию немедленно исключить. Типа, это не вы от нас ушли, а мы вас выгнали. Уйти оттуда давно было пора, и останавливаться на этом не надо. Надо внимательно посмотреть, какие взносы мы платим в другие международные организации. В Олимпийский комитет, например, особенно его антидопинговому контролю. Ну, надо глянуть, какую пользу России приносит членство во Всемирной организации здравоохранения. Это такая полезная организация, которая годами не регистрирует российские вакцины. Надо все хорошенько подсчитать, а потом тщательно взвесить. Вдруг окажется, что за наши деньги, за наши кровные рубли нас еще и регулярно душат. А так нельзя. Россия такое не любит. Кстати, про здравоохранение. В связи с напряженной политической обстановкой COVID-19 решил прекратить деятельность на территории России и отозвал все свои вирусы. Пандемия стремительно пошла на спад, в связи с чем повсеместно начали отменять разнообразные антиковидные меры. В некоторых особо продвинутых субъектах федерации, типа Москвы и области, отменили даже масочный режим. Но Питеру Москва не указ. У нас тут своих экспертов хватает. Наши эксперты считают, что снимать маски рановато. При этом у нас сняли запрет на работу кабаков и проведение интересного досуга в ночное время. В связи с чем ожидается невиданный подъем культурной жизни северной столицы. Но в целом расслабляться рано. Показатели заболеваемости вернулись на уровень осени 2020 года. То есть ежедневно в стране заболевает около 20 тысяч граждан. И, к сожалению, несколько сотен заболевших ежедневно уходит в мир иной. То есть умирает. Так что за здоровьем своим и своих близких ты присматривай так же пристально, как и раньше. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что Украину покинуло уже более 3 миллионов граждан. При этом граждане из ООН разглагольствуют о работе миграционных пунктов только в западных областях Украины. И почему-то вообще ничего не говорят о том, что люди массово выезжают не только в Европу, но и в Россию. А по подсчетам наших властей, на территорию России въехало около 500 000 беженцев. Это только тех, кому потребовалась помощь с размещением. Ну а тех, кто с Украины приехал к родным и близким, я подозреваю, никто даже не считал. Родственники на Украине есть практически у каждого из нас. Родственники у нас есть, даже среди дебилов, скакавших на Майдане. Неудивительно, что люди помогают своим родным и близким, забыв про их идиотские поступки. В Европе громадяне в основном приезжают в Польшу и Чехию. Это неудивительно. Надраенные до ослепительного блеска польские унитазы и грядки с клубникой гражданам ридной Украины знакомы не понаслышке. Но Польши и Чехии граждане Украины не ограничиваются. Украинская диаспора уже стала второй по численности в Португалии, уступая только бразильцам. Ну, чё там Португалия, когда в Европе есть страны сильно богаче и перспективнее. Например, Англия. Туда даже африканцы ломятся дикими толпами через тоннель под Ла-Маншем. Но демократическая Англия, старательно накачивающая Украину оружием и тем самым создающая прекрасные условия для побега из страны, принимать украинских беженцев как-то не торопится. Вот британский актер Бенедикт Камбербэтч выступил с зажигательной речью. Публично выразил надежду приютить некоторое количество беженцев у себя дома. А британское правительство почему-то хранило загадочное молчание. И только через неделю Англия выделила квоту на прием целых 9 500 мигрантов. Что, как нетрудно сосчитать, на фоне 3 миллионов составляет аж целых 0,3%. Шанс, конечно, небольшой, но, возможно, мечта Бенни все же сбудется, и у него дома поселится, ну, хотя бы парочка щирых украинцев. Они научат Беню орать нацистские кричалки, скакать, покрасят ему дом в известные цвета, сделают Бене нацистскую татуировку и научат, как надо правильно ненавидеть и убивать москалей. Все у Бени впереди. Кстати, о Чехии. Власти этой самой Чехии приняли решение заморозить счета и недвижимость российских бизнесменов, оправдывая это тем, что эти бизнесмены могут быть связаны с правительством Российской Федерации. Ну, а могут и не быть. Но кому какое дело до всех этих? Может, не может. Мелочи же. Чехи немедленно наложили лапу на активы общей стоимостью в несколько миллионов баксов. Но это понятно только пока. Развернуться чехам во всю ширь мешает сущий пустяк. Какие-то там чешские законы, по которым вроде как нельзя вот так вот мигом взять и заарестовать чужое имущество, если русским принадлежит только часть компании, а не вся целиком. Но эту досадную мелочь в ближайшее время исправят. А дурацкие законы немножко подрихтуют в правильную сторону. А чешский премьер-министр поясняет, что национализировать замороженное российское имущество и деньги Вот это никто не собирается, ибо это противоречит демократическим принципам. Ну, очевидно, все остальное сугубо правильно и демократично. А из России на прошлой неделе выехал сам Анатолий Чубайс. Анатолий Борисович спешно уволился с должности спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и немедленно убыл за кордон. Чубайс покинул Россию. Вот сможет ли теперь наша страна развиваться устойчиво? И сможет ли страна развиваться вообще? Подсуетившийся Блумберг сообщил, причина отъезда якобы несогласие Чубайса с официальной позицией по Украине. Вслед за Блумбергом связаться с Чубайсом попытался Forbes. Но как только Анатолий Борисович услышал вопрос насчет отбытия из страны, сразу же повесил трубку. А тут Коммерсант сообщил, что бдительные соотечественники заметили Чубайса возле обычного банкомата в Стамбуле. А потом прозвучало официальное заявление Кремля. Да, был у нас такой, но уволился по собственному желанию. А куда поехал, мы знать не знаем. Это его личное дело. В Кремле такой фигней не интересуются. Ну и правильно, кстати сказать, делают. Самым молодым зрителям надо пояснить. Именно Анатолий Борисович Чубайс стоял у руля российской экономики в благословенных 90-х. Уничтожение нашей промышленности, погружение страны в кровавый хаос – это его личные заслуги. Именно Чубайс, автор так называемых рыночных реформ, последствия которых мы расхлебываем до сих пор. 90-е остались в прошлом, ну и в нулевых великий приватизатор из органов власти никуда не делся. Достаточно долго разваливал энергетику в РАО ЕС. Потом был назначен директором госкорпорации Роснано. И вот финал. Такой крупный специалист вдруг решил покинуть нашу богоспасаемую родину. Сможет ли страна оправиться от такой потери? Лично я даже не знаю. Надежда, понятно, есть. Как известно, на Руси реформаторов лет на 100 припасено. Главное, не подпускать их к управлению государством. А на сегодня все. До новых встреч.